Арди. Радио Арди.
Здравствуйте, коллеги. Сегодня я расскажу вам о преимуществах членства в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов. Вступив в ассоциацию, вы получаете: первое. Доступ к уникальным учебным материалам. Антологии клинических рекомендаций с 2016 года. Записи лекций и вебинаров. Вестник акушерской анестезиологии. Подкасты ААРДИО. Второе. Приглашение на форумы и вебинары ААР и приоритетная регистрация на форумы с ограниченным количеством слушателей по всей стране. Третье. Посещение крупных международных мероприятий ААР на льготных условиях. Четвертое. Приоритетное участие в проектах ААР, размещение публикаций в Вестнике акушерской анестезиологии, выступление в подкастах ААРДИО, участие в проекте «Новое поколение ААР». Пятое. Возможность письменно обратиться в ассоциацию по интересующему вас вопросу. Шестое. Общение в кругу более чем 5000 единомышленников и прекрасное настроение от общения. Ждем вас в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.
Добрый день, уважаемые друзья и слушатели нашего подкаста. Меня зовут Василий Леонидович Купречки, я неожиданно врач-терапевт и приглашен сюда просто потому, что обладаю хорошими ораторскими навыками. Сегодня в наших гостях Андрей Олегович Быков, врач-реаниматолог, анестезиолог, преподаватель кафедры анестезиологии и реаниматологии 2-го медицинского университета и заведующий отделением реанимационным в 40-й больнице, которая в простонародье называется Коммунарка, город Москва. Андрей Олегович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Василий Леонидович. Я вот единственное, что хочу, наверное, попросить, может быть, перейдем сразу на «ты».
Хорошо. Думаю, Андрей, значит, мы записываем подкаст по горячим следам одного из конгрессов, на котором ты уступал. И подкаст наш сегодняшний будет разделен на две части. В одной из частей, в первой, давайте мы ответим на вопросы, которые вам присылали слушатели конгресса. Угу. А во второй части мы обсудим вопросы механической вентиляции легких и все тонкости и какие-то истории, связанные с этим вопросом. Предлагаю не откладывать в долгий ящик.
Окей.
И
начать... Мы начнем с первой или со второй части?
Да, мы начнем с первой части, Андрей.
Начнем с вопросов, окей.
Да, да, вопросы читаю как есть. Угу. Они могут показаться странными, но, в общем-то, из уважения к нашим слушателям и слушателям конгресса отвечаем на все как есть. Вопрос без подписи. Доброе утро. Какая сатурация на пальце достаточная? Какой целевой уровень гемоглобина стоит поддерживать у пациентов с дыхательной недостаточностью?
Ну, по поводу странности вопроса тут комментариев, конечно, нет. Ну, что значит на пальце? Пульсоксиметрия, наверное, подозреваю, имелось в виду. Достаточная сатурация на пальце. Для всех она разная. Если говорить достаточная сатурация на пальце у меня, у здорового человека относительно, да и вообще в целом, ну, 97-98 это будет нормой. Если мы говорим о пациенте с дыхательной недостаточностью, к примеру, гипоксимической дыхательной недостаточностью, то мы опираться, наверное, будем все-таки на те регламенты и те рекомендации, которые на сегодня существуют. Это все-таки рекомендовано держать пациента, проделать такие целевые значения 88-92% сатурация на пальце. Но опять же, надо понимать, на здоровом пальце, в котором есть кровоток, который не покрыт какими-нибудь веществами, и там, где проводится кровь. Потому что пульсоксиметрия все-таки напрямую связана с анализом насыщения гемоглобина крови кислородом. Вот я думаю, что вот такой ответ.
Да, и второй вопрос. Какой целевой уровень гемоглобина стоит поддерживать у пациентов с дыхательной недостаточностью?
Ну, здесь вопрос такой. Я спровоцирую, наверное, себя этим ответом. Насколько спровоцирую, не знаю, потому что у нас существует приказ, по которому существуют определенные рамки поддерживания гемоглобина в организме человека. Это 70 грамм на литр, 25% гематокрит, ну и так далее. Надо понимать, что пациенты разные, и дыхательная недостаточность у пациента с острой кровопотерей тоже может быть разная. Если человек жил с гемоглобином 120 по каким-то причинам, или там 130, и по каким-то причинам у него вдруг стал 70, то что надо понять, что доставка кислорода у этого пациента с дыхательной недостаточностью упадет, как следствие будет выражена гипоксия, и, конечно, этот пациент, несмотря на все приказы, будет нуждаться в гемотрансфузии. Поэтому, опять же говорю, если смотреть на приказ, это одно, ну, в принципе, он достаточно хорошо написан. В общем, отвечу политкорректно, не меньше 70 грамм на литр в условиях острой кровопотери. Если кровопотеря не острая, то допустимы значения и ниже. Здесь надо понимать, с чем связано это, этот гемоглобин, его падение и насколько это хроническое.
Принято. Андрей спрашивает Нурбулак Ибрагимов. Ваше мнение касательно использования метода Negative Pressure Ventilation, разумеется, при наличии подобного аппарата ИВЛ. Насколько я быстро сейчас загуглил параллельно, как я понимаю, это помещение организма до шеи в специальную, условно, гиперборическую какую-то штуку.
Смотрите, значит, Negative Pressure Ventilation, методика такая относительно имеющая, на мой взгляд, имеющая некоторое больше историческое отношение к респираторной медицине, нежели чем современное. Почему? Потому что, если открыть, очень замечательная статья, которая есть в интернете, называется она «История механической вентиляции легких». И это в годах, в веках, наверное, 700-х годах, сейчас точно не помню, вот одно из тех было первых экспериментов у людей, как можно было помочь человеку дышать при травме, там, когда пациенты, прошу прощения, люди воевали, естественно, не автоматами, а дубинами разными там оружием. Просто недавно читал как раз эту статью, и одна из методик, которая появилась, это как раз-таки была, ну, она была не то, что названа Negative Pressure. По сути дела, это открытие воздушного шарика путем создания отрицательного давления. Ну, так я так это понимаю, а без каких-то там модных слов. Поэтому, если был бы человек с нами на связи, я бы задал ему вопрос, а зачем? А зачем это делать, я не знаю. Есть возможность на сегодняшний день поддерживать пациента различными способами респираторной поддержки, начиная от даже вариантов низкопоточного кислорода, который может модулировать уровень ПДКВ, высокопоточная оксигенация, уже другой левел, различные варианты неинвазивной вентиляции легких, которые, мне кажется, на сегодняшний взгляд, их переизбыток даже, не то что переизбыток, но недостатка нет точно. Мы берем не негативную, не инвазивную, не искусственную вентиляцию легких, потому что все-таки это уже положительное давление внутри надувания воздушного шарика. Ну, а вот эта негативная история, negative pressure ventilation, это все-таки, на мой взгляд, это история, просто которую надо запомнить, почитать и увидеть, как это вообще делалось. И метод достаточно сомнительный. Если в эксперименте надуть вакуумом шарик возможно, то, простите, надуть грудную стенку вакуумом довольно-таки проблематично. Такой странный вопрос, на самом деле, для меня. Не знаю, не могу корректно на него, наверное, более корректно на него ответить, чем вот сейчас.
Вполне развернуто, Андрей. Самое главное, я думаю, что Нурбулак сможет услышать ход ваших мыслей. В общем-то, для этого и созданы подкасты, для того, что мы тут, в общем-то, с вами о чем-то разговариваем.
Ну да, порассуждать, по крайней мере, об
этом. Да, совершенно верно. Эмма Добрякова спрашивает, как определить минимально достаточный объем кислорода? Больше никаких комментариев к этому вопросу нету. И давайте, ну, как бы я предполагаю, что ответить на этот вопрос будет сложно, потому что не очень понятно, о чем он говорит. Но мы его перенесем как раз в тему нашей сегодняшней лекции. Как определить минимально достаточный объем кислорода, если вы вентилируете больного в режиме, где вы контролируете объем газовой смеси?
Он такие, что один вопрос двоякий, что второй двоякий. Но давайте начнем с простого. Понятно, что время пока у нас есть, его немало. Начнем с простого, наверное, с кислорода. Давайте окунемся в обычную физиологию. Какая норма кислорода в организме, сколько его достаточно? Достаточно его 90 и больше. Но нужно ли организму 90 и больше? в нормальных условиях? Ну, наверное, нет. Если мы сейчас с вами возьмем, подойдем дышать кислородом, мы с вами впадем в так называемую гипераксию. Да? Там на первых порах, конечно, ничего не будет. Подышал кислородом, парциальное напряжение стало 90-190. Что изменилось? Глобально ничего не изменилось. Краткосрочное влияние кислорода. Другое дело, когда кислорода достаточно на уровне 90, опять же, нам с вами, Василий, мы с тобой ходим, гуляем, в одной работаем клинике, нам достаточно. Можем ли мы существовать на кислороде 60? Я думаю, да. Не думаю, а знаю, потому что у нас есть убедительные данные, у нас кривая диссоциации гемоглобина. Мы живем, к счастью, с нормальным уровнем гемоглобина. И давайте посмотрим на эту кривую S-образную. И проведем с вами, да, на многих сейчас кривых написано, сколько кислорода и к чему будет достаточно. На уровне 90% сатурации кислорода у пациента будет примерно 55-60. Все, что выше 60 на S-образной кривой кислорода, уже сатурация выше 100% не увеличивается. Поэтому объем кислорода для нормального человека должен быть достаточный. 60, допустим, 60-90, вполне, без какой-либо физической нагрузки. Что касаемо, опять же, здесь глубоко можно копать в, опять же, формулу доставки кислорода. Я о ней говорил в лекциях, и, не знаю, повторю еще раз, конечно, не на картинке, о том, что у нас два параметра, которые за него отвечают. Сатурация гемоглобина. С низким гемоглобином 70, мы уже говорили раньше, человек может жить и насыщаться 100%, да, конечно, может, никаких проблем не будет. Что с гемоглобином 40 уже возникнут проблемы. Даже насыщение в 100% уже приведет к тому, что падает доставка. Поэтому, говоря о кислороде, мне кажется, мы должны говорить о нескольких компонентах в первую очередь. И о гемоглобине, и о сатурации. Но не исключительно не говорить о парциальном напряжении кислорода, потому что парциальное напряжение кислорода может быть и 200. И 300. Но когда гемоглобина 40, логики в этом никакого абсолютно нет. Поэтому вот мой ответ, наверное, такой. И что касается...
Хорошо.
Да, и что касается вентиляции по объему, сколько достаточно кислорода, слушайте, ну здесь тоже достаточно посмотреть на уровень PF, индекса соотношения парциального напряжения к вводимому кислороду. Раз. У нас есть четкие маркеры гипоксемии. Уровень сатурации самый безопасный, уровень парциального напряжения кислорода, и везде это прописано в рекомендациях по респираторному дистресс-синдрому, что при любой вентиляции, неважно на подавлению или по объему, уровень сатурации приемлемый 88-92, а уровень парциального кислорода не ниже 55. Вот и все.
Существует ли, я уже чуть-чуть тоже дополню, потому что, ну, не все слушатели подписались и слушают этот подкаст, чтобы услышать о том, что им надо куда-то что-то идти читать. В своей практике, если перед вами стоит задача, перед тобой стоит задача работать строго, вот поставили задачу вентилировать по объему. Какой стратегии ты придерживаешься? В общем, стараешься ли удержаться в протективных режимах, с каких объемов инициируешь вентиляцию? Чуть-чуть, там, пару слов расскажи, может быть, молодые коллеги слушают.
Понял вопрос, да, хороший вопрос на самом деле. Здесь я хочу сразу немножко так вот упомянуть, почему, потому что я являюсь таким адептом, наверное, физиологии, не то что механической вентиляции. И хочу сказать о том, что не то, что вентиляцию по объему. Да можно сейчас на современных аппаратах, раньше можно было вентилировать и разделять по объему и по давлению. Нужно понимать, для молодых коллег, особенно, кто только начинают или приступают к работе с механической вентиляцией легких. Ребят, слушайте, не запоминайте вы эти режимы или названия. Там, pressure control, volume control, SAMV, BPAP, DuoPAP, да сколько угодно. Крутости это совершенно никак не прибавляет. Нужно понимать, что это поток, это всего лишь поток, который можно смодулировать. Поймите, что любой аппарат, любую настройку любого режима вы можете индивидуализировать под пациента. Хорошо, если мы говорим о, допустим, принудительной объемной вентиляции. Да, бывают случаи, когда действительно нужно, и немало частые так называемые случаи, когда нужно вентилировать. Почему выберу по объему? Например, я вот, если да, я выбираю по объему, к примеру, Control Mandatory Ventilation. Вопросов нет. Ну, это не реклама какого-то там режима. Ни в коем случае не надо брать сейчас, бежать там и после этого сказать, что все круто настроил Control Mandatory. Нет, любой режим абсолютно. В первую очередь нужно ориентироваться на форму потоковой кривой. Потому что тот поток, который подается в пациента, который мы подаем в пациента, как насосом, а по сути аппарат это и есть насос, его можно подать по-разному. И поэтому существует несколько форм, так называемые относительно безопасные, там, опасные. А если проще говоря, это прямоугольная форма, нисходящая форма потоковой кривой и синусоидная. Конечно, нужно здесь поглубже прочитать, что они себя значат, но самым простым способом можно сказать о том, что такое прямоугольная форма. Прямоугольная форма – это когда мы берем ножной насос для шины и с одинаковой силой прикладываем вверх и вниз. Вот нажали, и ровно с этой же силой остановилось. Поток был 100 литров в минуту, и он остановился 100 литров в минуту. Хорошо это или плохо? С одной стороны, да, хорошо, объем доставится. Однозначно, вопросов нет. С другой стороны, у нас огромная площадь поверхности легких, имеющая так называемое дихотомическое строение. То есть каждое последующее деление бронхов, начиная от главных, делится на порядки ниже, 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 меньше, 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 меньше. Все это заканчивается альвеолярными ходами и мешочками. И в каждом ли случае вот этот большой объем потока, к примеру, который мы подаем, пускай это будет даже 160 литров в минуту, он нужен. Конечно, он будет в нормальных условиях являться повреждающим потоком. Почему? Да потому что, если мы вспомним физику, поток в любой трубке, он разный. В большой трубке это поток турбулентный. На переходах он так и называется, переходный. Такой завихряющийся. И в мелких уже это ламинарный. Конечно, если мы будем с одной скоростью подавать высокую скорость потока, мы будем создавать не ламинарную скорость потока, а переходную или турбулентную форму там, где у нас будут происходить потенциальные наши газообменные зоны. Естественно, это будет повреждающим агентом, а легкие – это все-таки мягкая ткань, нежная ткань, выполняющая функцию не только и далеко не только респираторную, поэтому все это будет провоцировать гипервоспаление и так далее. Но это я немножко так ушел в физиологию, в лирику. Базовые настройки очень стандартные. Почему не буду выбирать принципиально между давлением и объемом? Все очень просто. Современные аппараты искусственной вентиляции легких позволяют выбрать как давление, так и объем, реализовывать по нисходящей, безопасной, так называемой, нисходящей форме потоковой кривой. Ну, если мы говорим о гипоксимической, допустим, дыхательной недостаточности, на примере, пускай это будет пневмония или респираторный дистресс-синдром на фоне там панкреатита тяжелого или сепсиса, пускай, хорошо, хоть это два разных фенотипа. Какой объем? Какой объем? Вообще, одна из моих любимых, наверное, тем, какой объем выбрать. Сколько лет мы изучаем уже это, искусственную вентиляцию легких, во всех книгах написано, и все равно можно встретить часто, очень часто во многих больницах, среди своих коллег, среди своих ординаторов, вот эту прекрасную настройку. 500. Правда, Василий Леонидович, ты же тоже ходишь у нас на обходы, и порой и не в одной больнице, и часто видишь такую настройку. 500?
Да, да,
500. 550 миллилитров на вопрос, почему 500? Или почему 550? Ну, ты же посмотри, он крупный. Ну, такая стандартная форма для любого врача в любом месте. 500-550. Почему? Ну, вот как-то тут я настраиваю, вот до меня настраивали, да и вот что-то все говорят настроить. Почему бы не настроить? Ну, это же неправильный подход. Для этого существуют рекомендации, очень замечательные, можно их почитать, рекомендации федеральные, наши федеральные рекомендации, Федерация анестезиологов, реаниматологов уже 2020 года, как выпущенные по респираторному дистрессу, я просто их уже на праве, наверное, рекламы их говорю о том, что прописано. Безопасные объемы 6-8 мл на килограмм, не фактической, а идеальной массы тела. Формулу расчета можно найти в любом медикалке. Я ее сейчас наизусть, конечно, вам честно скажу, не вспомню, но расчет достаточно простой. идеальная масса тела, это не значит, что человеку 180 килограмм, на 180 килограмм надо посчитать ему безопасную 6 миллилитров на килограмм. Понятно, что 180 на 6 это будет там огромный объем, который не будет соответствовать его маленьким легким заключенным в это огромное тело. Вот, поэтому на первом этапе нужно четко определиться с дыхательным объемом. Этот дыхательный объем должен быть максимально безопасным на первых этапах. То есть мы не деэскалируя работаем, а эскалируем. 6 миллилитров на килограмм. К примеру, идеальная масса 70, 6, 7, 420 миллилитров. Бояться их не надо, этих 420 миллилитров. Просто на вопрос, когда задаешь часто молодым коллегам, слушайте, а что 550, ну 420, это же мало. Ну мало для кого? Для твоего сознания или для этого пациента? Поэтому здесь нужно четко понимать. Второе. Частота дыхания.
Ну, 18. Андрей, а можно вот микроремарку? Да? Как раз в поддержку того, что ты говоришь. В свое время я смотрел лекцию, по-моему, Горячего, который очень... А, нет, простите. Это как раз был Лебединский. И он классную историю сказал, что мы вентилируем пациентов, подбираем ему объемы вентиляции по идеальной массе, которая, в общем-то, подбирается по росту фактическому, который есть у пациента. И связано это с тем, что наша дыхательная система, наши легкие, они адаптированы под наш рост. То есть у вас при росте 175 масса может быть 150.
Конечно.
Но ваша конституция, она заточена под ваш рост. Поэтому рост и берется как основной из показателей при расчете идеальной массы тела. Ну, это просто в дополнение к тому, что ты сказал.
Да, 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 вспомнил, абсолютно да. Верно. Потому что, да, при росте 170 масса может быть равная росту. Поэтому тут, простите, настраивать на 170 на 170 как-то уже нелогично. Да, окей, это на самом деле прописные истины. Не знаю, почему о них говорим, но, видимо, стоит, потому что мы это часто видим на обходах и... Особенно у молодых коллег такое есть, поэтому этого делать не нужно. Нужно четко запомнить. Это 6-8 миллилитров на килограмм. Идеальная масса тела. Идеальная расчетная масса тела. Частота дыхания устанавливается, опять же, там, можно сказать, не эмпирически. На начальных этапах это может быть 16-18. Соотношение стандартное я всегда ставлю 1 к 2. Дальше отталкиваюсь уже... То, что мы видим по биомеханике дыхания, то, что мы видим на аппарате, то, что мы видим на пациенте. Ну и кислород. Кислород в зависимости от степени поражения легких, от оценки респираторной функции, устанавливается. Ну, считается относительно безопасно. Я уж так процитирую, наверное, такие моменты, что граница безопасности – это 60. На 60 не начинается. Интубация, конечно, всегда происходит на 100%. Если интубировали, начали вентилировать, примерно знаем, как пациент дышал, вернулись там, к примеру, на 40%, на 40% у нас сатурация нормальная, индекс оксигенации достаточный. Не буду никого это мучить, не индекс оксигенации, правильное соотношение PF, индекс оксигенации все-таки с точки зрения академизма это другая история. И дальше уже начинаем смотреть, да, в зависимости от аппарата искусственной вентиляции, от возможности этого аппарата. Если ты обладаешь, конечно, аппаратом хорошим, экспертным, то пока у тебя пациент релаксирован, можно построить квазистатическую петлю статического комплаенса, посмотреть, есть ли точка изгиба на инспираторной кривой, есть ли точка перегиба на экспираторной кривой, посчитать максимальный гистерезис, посчитать линейный комплаенс. Ну, то есть такие вещи, которые придется почитать после подкаста, если они будут интересны, и, по крайней мере, увидеть то, что оно дает определенное значение, дает понять, какую стратегию придерживаться. Все-таки одна из них – это проводить рекрутмент или нет. Это такое частое вообще заблуждение, что любого пациента надо рекрутировать. На самом деле нет. Для того, чтобы пациента рекрутировать, нужно оценить его степень рекрутабельности по одной простой причине, что вы можете, думая и делая потенциальное добро, сделать совершенное зло, просто порвав давлением легких. Поэтому, конечно, концепция современной искусственной вентиляции легких, безопасность ее, она основывается на некой такой физической, наверное, больше, а не медицинской величине. Это стресс и стрейн, напряжение и перерастяжение. Ну, об этом, наверное, если будет интерес, я расскажу подальше. Вот что касается начала вентиляции. Здесь это такой некий старт, а там уже, конечно, все на дороге смотришь, выбираешь, рулишь, как говорится, на каждом повороте под определенным движением, под определенной скоростью. Все индивидуально под пациента. Нельзя все делать под гребенку, под всех. Вот так, Вася.
Андрей, услышал. Так, значит, переходим дальше к следующему вопросу. Так вот тот вопрос, который мы обсуждали. Николай Козлов спрашивает, до каких цифр можно поднимать ПИП? И давай я еще дополню вопрос Николая. До каких цифр можно поднимать ПИП безопасно для пациента?
Николай, спасибо вам за вопрос, Николай. Ну, вот смотрите, здесь все, я даже просто, ну, как не знаю, с чего начать ответ. Если его начинать, как говорится, совсем с нуля, это будет долго. ПИП должен быть оптимальным. Не безопасным, а оптимальным. ПИП не повреждает пациента, он не входит в концепцию стресс и стрейн. ПИП создан для того, чтобы, иначе старые учителя старой школы его называли не ПИП, не ПДКВ, а как называл Царство Небесное великий профессор, который тоже мне дал достаточно много, это Эдуард Михайлович Николаенко, который, я всегда это выражение использую, оно меня импонирует больше всего, не ПДКВ, не ПИПа, конечное экспираторное давление в дыхательных путях. Конечное экспираторное давление в дыхательных путях может быть разным абсолютно. Оно есть и у нас с вами в норме, потому что у нас есть поверхностное натяжение, которое отражается, кстати, законом Лапласа и сурфактантом, если он у нас есть, если мы его еще весь не прокурили. Ну так ладно, от шутки к шуткам. Что считается безопасным? Не могу сказать безопасным. Считается такой классический вариант, считается безопасным до 16. До 16. Почему? Потому что не страдает венозный возврат, не оказывает гемодинамический эффект. Такой первый принцип безопасности. Не оказывает гемодинамического эффекта и не влияет никак на сердце, на правый желудочек, что немаловажно. Что считать оптимальным ПИП? Здесь история совершенно иная. Здесь стоит плясать от патологии легких, которую мы лечим, которую мы пытаемся спасти, отвентилировать. И то, как мы используем режим. Во-первых, я в своей лекции давал вот такую замечательную картинку, спер я ее тоже у Эдуарда Михайловича, надеюсь, он простит меня. Он говорил в своей лекции, приводя такого замечательного актера, тогда играл этого, это был Андрей Миронов, «12 стульев» Остапа Бендера, который говорил: у меня есть как минимум 400 относительно честных случаев отъема денег у населения. Вот мы решили о том, что если бы Остап Бендер был врачом, интенсивным терапевтом, реаниматологом, на ваш вопрос, Николай, он бы ответил: у меня есть как минимум 400 честных случаев относительно способов, 400 относительно честных способов настройки ПИП. И на сегодняшний день мы их знаем, начиная от анализа КТ, от патологии, это прямое или непрямое повреждение. На КТ, если от электаза или это консолидация в большей степени. У нас есть величина driving pressure. У нас есть возможность постройки квазистатической петли комплаенса. У нас есть современная методика, которую мы сейчас все чаще и чаще стараемся использовать, которая почему-то была не то что забыта, но о ней, как правило, все говорят в лекциях. Ну вот действительно, все профессоры говорят в лекциях: круто, круто, транспульмональное давление. Но в реальности мало кто показывает. Мы на сегодняшний день в нашей клинике, вот, собственно, Вася, я думаю, не даст соврать, на разных пациентах, не стесняясь, используем эту методику, видим разную картину и понимаем, что эта методика на сегодняшний день далеко не сложнее, чем установить назогастральный зонд пациенту для кормления. При этом при всем существуют эти датчики для уже интегрированный с зондом. Что это позволяет? Это позволяет понять действительно, что происходит в этом самом транспульмональном давлении, что, какая происходит разница, какие происходят скачки между давлениями внутри альвеолы и снаружи альвеолы. Поэтому, Николай, до каких цифр можно ставить? Ну, я вам скажу, мой личный опыт, максимальная эта установка была 28, по-моему, или 29 уровень ПИП. И этот пациент выжил, никаких проблем с ним не было. Устанавливался он по транспульмональному давлению, с контролем гемодинамики, с эхокардиографией, и никаких проблем впоследствии, например, на ближайшей перспективе не было, это был экстубированный пациент. Минимальный ПИП, ну, здесь, да, мне кажется, про минимальный ПИП рассуждать вообще смысла никакого нет, это явно не ноль. Если хочешь поставить ПИП, поставь хотя бы 5. И существует второй подход, эмпирически, если нет никаких инструментов под рукой, понятно, что можно говорить о клиниках, в которых есть все, и в клинике, в которых мало что есть. И тоже у нас федерация не отпустила людей куда-то там думать о чем-то и считать себя забытыми, что у нас есть индекс массы тела, и мы говорим о том, что если это индекс массы тела пациента больше 30, то мы спокойно можем устанавливать уровень конечно-экспираторного давления 13 и выше. 13 и выше, особенно в условиях еще и интраабдоминальной гипертензии. Если же это худенький пациент с низким индексом массы тела, то ему вполне подойдут такие средние цифры, там, скажем, 7-8 сантиметров водного столба. Ну вот, вот что касается очень коротко Василия ПИП.
Попробуем, например, тезисно ответить Ирине Яковлевой на такой вопрос. Есть какие-либо данные по развитию пневмоторакса при ковиде и какая наиболее частая причина? Ну, очевидно, что вопрос по твоему мнению.
Ты знаешь, я честно говорю, Василий Леонидович, я бы честно даже с удовольствием переадресовал бы тебе этот вопрос. И хотел бы, чтобы ты на него ответил.
Ну, тогда быстро я могу на него ответить.
Я знаю, что у нас Василий Леонидович занимался этим вопросом, очень много интересовался, им отслеживал количество пневмотораксов и все. Поэтому я на самом деле, говоря об этом, о ковиде пневмотораксе, я бы, честно говоря, вас попросил бы ответить тебя на этот вопрос. Я думаю, это правильно.
Пожалуйста. Значит, из того, что мне удавалось найти в литературе, то есть если в последующем кто-то из слушателей захочет попросить статью, на которую я опираюсь в своих суждениях, я ее готов прислать. Это статья, которая опубликована в журнале Hindavi в разделе Case Reports, да, в критической медицине. Это один из любимых моих журналов, читаю его ежедневно. Там рассматривались причины пневмотораксов и пневмомедиастинумов вторичных по отношению к ковиду, которые были бы, не имели бы отношения к механической вентиляции. То есть такое специальное исследование. Да? То, что мы знаем, что есть пневмотораксы и пневмомедиастинумы, и когда пациент был просто на ВПО. Общая суть этой статьи, которая написана всего на 3 кейсах, что не отменяет ее ценность, сводится к тому, что есть такое понятие «эффект Маклина», который, в общем-то, если говорить простым языком, является комбинацией следующих факторов. Как пишут авторы, вероятно, что прямая вирусная инфильтрация паренхимы легких, висцеральной и париетальной плевры вызывает нарушение целостности паренхимы и плевры, а также вызывает разрыв альвеол, и это приводит в последующем к утечке воздуха. И этот эффект называется эффектом Маклина, который также был описан в 2020 году рядом коллег в статье «Lung Injury in COVID», да, теоретическая гипотеза, а также в 2020 году необычные презентации ковид-пневмонии на компьютерно-томографических снимках. Тоже указано, тоже опубликовано в журнале «Сердце и легкие». Вот, в общем-то, мы в последующем попробовали как-то подтвердить или опровергнуть эту гипотезу и смогли подтвердить вместе с нашей патологоанатомической службой, за что спасибо отдельное заведующему, господи.
Ашоту Мирзанову.
Ашоту Миржановичу, да, Авдаля, ну, да, все, вечер. За что отдельное спасибо Ашоту Миржановичу Авдаляну, который действительно смог нам выделить вирус как в париетальной плевре, так и в висцеральной плевре. И вся эта гипотеза, в общем-то, как-то красиво срастается. Также анализ, который проводился внутри госпитальной, внутри нашей больницы, мы смотрели, ассоциированы ли пневмотораксы с стороной установки центрального венозного катетера. Мы смотрели всевозможные режимы, и сейчас понимаем, что в таком понятии классическом ятрогенических каких-то пневмотораксов, ну, их критически мало. И в основном, если эта история возникает, она возникает спонтанно. Лично я для себя, Вася Купречик, объясняю эту штуку вот этой комбинацией факторов в рамках эффекта Маклина. Думаю, что можно пойти дальше. Значит, Эмма Добрякова спрашивает тема, тебя вопрос, на который ты уже точно не отмажешься, потому что любишь эту тему. Что делать, если на протективной вентиляции плохо элиминируется СО2 у пациента с КТ-4?
Смотрите, Эмма, уровень, если мы работаем с вами с ковид, мы с вами четко должны понимать, что мы с вами работаем с не с гиперкапнической дыхательной недостаточностью, а с гипоксемической, для которой характерны всего 5 причин. И 2 из них основные. Это нарушение вентиляционно-перфузионных отношений, нарушение вентиляции перфузии, и что при ковиде возникает парадокс, там, где интактные участки, почему мы назначаем антикоагулянты, возникает сложирование, и там возникает гипервентиляция, а в пораженных участках, наоборот, возникает гиперперфузия. Тем самым возникает при КТ-4, то, что вы говорите, объем большого поражения, возникает шунт. И гиперкапния появляется у пациента с ковид, когда шунт превышает больше 50-60%, как раз-таки, который невозможно удалить. И потом гиперкапния у вас возникает в состоянии на уровне ЕТ-СО2 или в артерии, понимаете, если это ЕТ-СО2 у вас на выходе из трубки, может быть, надо проверить трубку, может быть, надо проверить контур. Не хочу никак оскорбить вас там в каком-то недопонимании или мнении, но в первую очередь надо посмотреть и посчитать объем шунта. Если есть он, то есть. Если с гиперкапнией справиться не удается, то существуют, конечно, различные методы элиминации СО2 временные. Сейчас скажу, конечно, за что можно меня кинуть камнями, если есть возможность. Можно временно. Таким образом пользуются, конечно, только при бронхообструкции, гелиоксом удалить СО2, но вы же не удалите этим шунт. Поэтому потенциально шунт возникает в первую очередь не у пациента с COVID-4, у которого матовое поражение стекла, в первую очередь, если это КТ-4, сопровождающийся огромным объемом консолидации. Конечно, элиминировать, скорее всего, этот СО2 не получится, если мы говорим о стратегии тяжелого пациента, и надо рассматривать его все-таки на ЭКМО. Ну, здесь надо говорить о пациенте прицельно, потому что сказать, что не элиминируется, нет такой волшебной палочки, способной элиминировать СО2. Речь есть еще такая о пермиссивной гиперкапнии. Несколько лет назад они говорили, что да, там можно, конечно, круто какие-то определенные повышенные цифры сохранять у пациентов с уровнем СО2. На самом деле все абсолютно не так, как оно есть. Почему? Потому что пациенты разные. Вскоре мы живем в век персонифицированной медицины. Если пациент исходно адаптирован к высоким цифрам СО2, например, пациент с ХОБЛ, то для него пермиссивная гиперкапния не будет иметь критического значения. А для пациента, у которого в норме не было никогда гиперкапнии, пермиссивная гиперкапния, там даже до 80, до 90, не даже до 80, а до 80-90, может являться уже критичной. Поэтому вам нужно рассматривать этого пациента в первую очередь, оценить его снимок, оценить степень поражения, оценить, от чего зависит этот самый шунт. И все-таки я глубоко убежден, что это претендент на рассматривание на ЭКМО. Думаю, так, лаконично.
Окей, хорошо, спасибо, считается. Опять вопрос практически, его задает Михаил Старцев. Вы предполагаете длительный инвазивный ИВЛ. Чем же вы обеспечиваете седацию таким больным? Когда у нас стоит задача вентилировать длительно, мы это понимаем по тем или иным причинам.
Смотрите, тоже вопрос щепетильный. Ну, нет такого золотого препарата. Я вам отвечу очень просто. Я буду использовать минимально возможную седацию для того, чтобы сохранить пациенту спонтанное дыхание. Насколько нужно длительно вентилировать? Во-первых, нужно понять, что за патология, которую нужно длительно вентилировать. Я пойму только одну патологию, гиперкапническую, классическую гиперкапническую патологию, когда у нас страдает насосная функция нашей грудной стенки. Это поражение головного мозга, поражение центра, так скажем, иннервация, переломы различные, переломы грудной клетки, тяжелые поражения грудной клетки. Тогда, когда насосная функция не может работать, она не в состоянии обеспечить сам механизм вентиляции. Но здесь вопрос, а нужна ли тогда эта седация? Вот он, один вопрос, нужна ли седация? Если мы вентилируем, простите, пациента с гипоксимической дыхательной недостаточностью и пневмонией, мы обязаны выполнять по-хорошему каждые 8 часов так называемый wake-up-тест, смотреть пациента, оценивать его сознание, оценивать возможности его дыхания и все для чего. Все очень просто. Чем больше пациент дышит принудительной вентиляцией, тем больше у него развивается так называемая полинейропатия критических состояний. Тем больше это задерживание на койке интенсивной терапии. Это усложняет перевод пациента на спонтанное дыхание и так далее. Поэтому вопрос не такой, неоднозначный. И на самом деле, чем меньше седации, тем лучше. Я отвечу так, все. Вот. Даже не хочу больше по-другому отвечать.
Вполне красиво. Я думаю, что таким же ответ будет в отношении миорелаксантов, если вдруг будет такой вопрос. Значит, следующий вопрос. Иван Вахрушев его задает. Какие параметры вентиляции у пациентов на ИКМО и в сознании?
Сразу отвечу. Я не использую ЭКМО в своей практике и не использовал. Это не предмет моей компетенции. И своего опыта вентиляции пациентов на ЭКМО у меня лично нет. Поэтому если бы с нами сидел Никита Сергеевич Матюшков, мы бы дали ему слово с удовольствием, наверное, ответить на этот вопрос. Я же, можете считать меня в этом вопросе малокомпетентным. Не могу дать ответ.
Давай перейдем ко второй части, потому что вопросы касательно механической вентиляции легких, они, в общем-то, закончились. Дальше про антибиотики, это отдельная тема отдельного подкаста.
Да. На эту тему долго можно говорить.
Да, поэтому давай с тобой поразмышляем. В основном попросим тебя, конечно, это сделать. Есть ступенчатый протокол, ступенчатый алгоритм респираторной поддержки, которая предложена Федерацией анестезиологов и реаниматологов нашей страны.
Значит, давай уточним сразу, скажи, приковид или не приковид?
Да, приковид, конечно.
Мы идем немножко все-таки в рамках ковида, окей.
Да, чего уж, мы ребята из 40-й больницы.
О чем нам еще говорить, если не про ковид?
Не уверен, что она существует и вообще существовала когда-то. Значит, смотри, вопрос такой. Поменялось ли твое отношение к этому ступенчатому алгоритму сегодня? Может быть, какому-то отдельной какой-то ступени стоит уделить больше внимания или, наоборот, ее как-то убрать из алгоритма? Какие-то, может быть, твои взгляды поменялись на
рассуждаем, вот конечно.
Поделись.
Да, Василий, честно говоря, порой сам рассуждаю, сижу просто рассуждаю, не будучи экспертом в этой области, наверное, или так пытающимся им стать в какой-то мере. Хорошо, что существует этот подход, но, конечно, за определенный промежуток времени у каждого, мне кажется, сформировался свой взгляд, какое-то свое видение, может быть, где-то отрицание этого протокола, потому что, ездил я и в разные города у нас в стране, и ты знаешь, командировки разные, конечно, сказать, что этот протокол везде соблюдается, да нет, конечно, не соблюдается, об этом никакой речи. Нет, что касается моего личного отношения, я рад, что он есть. Я рад, что он есть, и просто отношение к некоторым компонентам, оно, может быть, со временем поменялось. Я сейчас скажу, почему. Например, все мы прекрасно знаем о том, что старый нековидный протокол, так называемую пронпозицию, вентиляцию в положении пациента на животе, она выделялась как некий критический момент, последний этап. Поможет, не поможет, как бы, мы вроде попробовали все, повентилировали, покрутили, повертели. Ну, в конце уж ладно, все, все плохо, давайте положим на живот. Как это все поменялось при ковид, мы прекрасно знаем, что первым этапом у нас идет переворот на живот. С точки зрения физиологии, безусловно, это правильно. Почему я всегда с точки зрения физиологии хочу рассуждать? Потому что я ее бесконечно люблю, читаю, считаю, что для врача интенсивного терапевта это самая главная книга и самые главные понимания, которые должны быть, а не современные какие-то названия. Ну вот по философству, дайте мне времени, сейчас я именно буду философствовать. Почему? Потому что живем мы в таком мире, это действительно не в космосе. Вентиляция, перфузия у нас вот легкие нигде не вырваны. Это очень нужно понимать, это очень важно, потому что порой мы забываем, как мы дышим. Вот. И положение на животе, что нам дает? Мы же с вами ходим вертикально, порой лежим на животе, спим на животе, ничего не замечаем. Но для пациента положение на животе с гипоксимической дыхательной недостаточностью, мы все заметили, что приносит пользу. Почему? Почему приносит пользу? На животе. Ну, бог с ним, на животе. Конечно, хотелось бы задать вопрос в массы людей, которые, допустим, не понимают физиологию, не знают, может быть, даже студентам. Но, к сожалению, это рамки подкаста, я вынужден и отвечать на этот вопрос. Потому что мы знаем, что большая часть поверхности легких, это зоны Веста, так называемые зоны вентиляции и перфузии, они работают иначе. И самая большая масса легких у нас находится сзади, а не спереди. Поэтому, конечно, когда мы кладем пациента на живот и говорим, дыши. Многие пациенты вначале говорят, да, господи, доктор, что вы делаете, какой живот? Мне не так хреново, какой живот? Кого мы будем переворачивать? Давайте вы перевернетесь и посмотрите. Вот мы вам сейчас на пальчик повесим пульсоксиметр и посмотрите. Повесите. Ой, да, повысилось. Почему так происходит? Что за волшебство? И все вдруг стали лежать на животе. Это было такое. Сначала отрицание, потом все стали лежать на животе. Почему? Потому что гравитационное давление открывает большую часть легких, а у нас зона поверхности легких большая, она занимает почти площадь футбольного поля, 90 квадратных метров, это много. Конечно, она освобождается, дает возможность большую часть дышать этим воздухом. Поэтому, конечно, эта промпозиция работает. Мое отношение к промпозиции за время ковида, оно не изменилось. Изменился подход. И этот подход описан во многих статьях. И он давно уже исследован. Не всегда помогает пронпозиция. И это факт, и это мы видим. И когда мы видим, на сегодняшний день существуют уже такие рекомендации, наблюдения, уже многочисленные наблюдения о том, что если пациента с тяжелой дыхательной недостаточностью перевести в пронпозицию, то есть перевернуть на живот и дать ему маску с кислородом или кислородные канюли, при этом у него не уменьшится одышка, при этом у него в течение 2 часов не улучшится индекс оксигенации, который мы называем отношение ПАО2, ФИО2, то, скорее всего, этот пациент пойдет по неблагоприятному пути течения болезни, потому что он не помогло. По каким причинам, никто сказать не может. Ответа четкого на это вот нигде нет, но уже считается, что не поможет. И поэтому, конечно, в данном случае это такая, наверное, практическая рекомендация стараться не заставлять таких пациентов лежать в положении на животе, если им действительно хуже в положении на животе. Не субъективно, а объективно вы это видите и подтверждаете, в том числе лабораторно. Поэтому есть такой маркер, здесь надо понимать. Относиться к пронпозиции тоже не просто, что вот завернули на живот и лежи. Нет. Если легче в положении лежа, да, возможно, просто стоит перейти как раз-таки к более высокой ступени оказание респираторной помощи, это применение уже более высоких потоков или неинвазивной вентиляции легких. Вот это то, что касается, например, самой первой такой вот ступенечки, что касается всем пациентам лежать в пронпозиции. Удовлетворил мой ответ, Василий, про пронпозицию?
Не является святым Граалем.
Да, это не святой Грааль. Он спасает многих, но это не святой Грааль, и к нему тоже нужно относиться, как к любому методу, деликатно. Что касается...
Слушай, да. Вот что мне очень интересно узнать мнение твое. Вот, касательно такого хитрого вопроса, потому что если посмотреть, он у меня сейчас этот протокол пошаговый перед глазами, и вот я смотрю, и при респираторном индексе ниже 200 стоит такая очень хитрая пометка. В общем, происходит наложение двух методов респираторной поддержки. Нивл, который стоит ниже, и дыхательный объем 4,8 мл на килограмм, понятно, протективные режимы, и ВЛ. И оба этих метода поддержки находятся при респираторном индексе ниже 200. Теперь у меня логичный вопрос. Андрей, по твоему впечатлению, когда мы должны перевести пациента
на
инвазивную вентиляцию?
На инвазивную вентиляцию. Но ответ достаточно простой. Спасибо. Очень хороший вопрос на самом деле. Я рад, что ты затронул его, потому что, смотря на картинку, она действительно может ввести в заблуждение, и о ней мы практически не говорим. Отвечу лирически, красиво, философски, очень люблю этот вопрос и люблю на эту тему говорить. Мы интубируем не по индексу оксигенации, это первое. Мы не интубируем исключительно по индексу оксигенации. Мы забыли о том, что мы лечим пациента, терапевты, в отличие от нас, не забывают, реаниматологи забывают. Мы лечим человека. А что будет, если посмотреть на человека? Сразу станет ясно. А что может стать ясно, когда мы видим человека? Это механика дыхания. Если мы говорим об одной позиции, выбрать инвазивку или неинвазивку, то здесь тоже кроется некий поэтапный путь. Поэтапный путь простой. Использование любого метода неинвазивной вентиляции в течение часа-двух, увеличивая параметры, не помогает. А не помогает, почему я сейчас немножко скажу. В дальнейшем, конечно, это перевод на протективный режим ИВЛ, на безопасный режим ИВЛ, в том числе пронпозиции. Что подразумевать под этими словами, помогает или не помогает? Давайте посмотрим, как мы с вами дышим. Мы с вами сидим или лежим, мы спокойно дышим ртом, носом, неважно. У нас не участвует вспомогательная мускулатура. У нас не напрягаются мышцы живота. У нас нигде ничего не происходит. Мы как волна. Легкая, плавная волна. Давайте посмотрим на пациента с одышкой. Или сами попробуем подышать достаточно часто. Что мы увидим? Даже когда мы... Почему в классической даже медицине, в респираторной, одышка сама по себе, одышка, частота дыхания, не считается повреждающим фактором? Это очень просто. Сейчас будет гадко выглядеть микрофон, но если будут дышать... при этом сохраняя дыхательный объем и не участвуя в вспомогательной мускулатуре, одышка не может являться фактором риска и повышенной работы дыхания, потому что у меня не участвует вспомогательная мускулатура. Теперь давайте возьмем с вами пациента, у которого есть поражение легких. Если мы говорим даже в рамках ковида, возьмем поражение легких, пускай 25-30%, но опять же количество не определяет качество. Если мы видим этого пациента, одышку не 25, а 20, об этом замечательно написал в своей прекрасной статье, я ее рекомендую всем прочитать. Написал ее замечательный клинический физиолог, реаниматолог, который 40 лет занимается уже больными с дыхательной недостаточностью. Это Мартин Джей Тобин. Он очень хорошо написал с картинками, описал эту статью о том, как надо наблюдать за пациентом физиологически и интубировать, исходя из взгляда на механику дыхания. И когда мы с вами подойдем к пациентам, существуют такие маленькие лайфхаки. Маленькие лайфхаки, о которых мы почему-то постоянно забываем, их не используем в своей рутине. Можно подойти к пациенту, который у нас дышит. Хорошо или плохо, на наш взгляд? Плохо. Положить ему на шею руку. Это такой маленький триггер. У нас на шее находится очень важная вспомогательная мышца, которая всегда действует, когда у нас изменяется транспульмональное давление. Эта мышца называется стернокликомастоидиус, грудино-ключично-сосцевидная мышца. Если мы во время этого акта дыхания у пациента уже будем чувствовать, что эта мышца напрягается при вдохе, то это уже маркер того, что работа дыхания у пациента становится выше. И это уже фактор риска. Фактор риска будущей усталости. Это такой прогностический признак. Один из прогностических признаков. Смотрим дальше. То, что описывается, это классика медицины. У нас существует гортань. Чем выше у человека одышка, связанная не просто вот с частотой дыхания, а именно одышка, связанная с поражением и с разницей транспульмонального давления во время одышки. Это, конечно, лучше увидеть у худого мужчины, нежели чем у женщины, но попробуйте положить себе руку прямо сейчас на гортань, перстневидный хрящ, щитовидный хрящ, я думаю, прекрасно знаете, где это, и просто глубоко подышать, участвуя вспомогательной мускулатуры, как будто вы пробежали 10 километров, и сделать вот так. Вы увидите и почувствуете, что под вашими пальцами гортань начинает ходить вниз-вверх. Это еще более худший маркер. Это говорит о том, что дыхательная мускулатура все больше и больше заинтересована в процессе дыхания, тем самым это затрачивается все больше и больше метаболический процесс. Уже увеличивается работа дыхания. Идем дальше, смотрим на пациента со стороны. Пациент в маечке или без маечки под простыню. Открываем этого пациента и смотрим, как у него работает вспомогательная дыхательная мускулатура, инспираторная. Участвуют ли у него эти мышцы межреберные? Насколько эти межреберные промежутки расходятся в передне-заднем направлении? Тоже имеет значение, как напрягается эта инспираторная мускулатура. И тем более напрягается ли, если еще и экспираторная мускулатура. Последнее, что мы можем подойти к пациенту и пощупать, это его лоб. Просто прикоснуться к лбу, и у пациента с тяжелой одышкой, со всеми маркерами, которые у нас есть, будет, если у него нет лихорадки, холодный, липкий пот, что говорит о том, что у пациента происходит большая, повышенная работа дыхания, которая через какой-то небольшой промежуток времени его истощит, и приведет к интубации легких, если мы не будем применять, не улучшать его там, респираторный статус какими-то дополнительными методами, как ВПО и неинвазивная вентиляция. Поэтому пропаганда здесь одна. Надо смотреть на пациента, и нужно исключительно у каждого из них оценивать механику дыхания. И только поняв эту механику, поняв пациента, подобрать под него, а сегодня есть возможность выбирать, определенные опции респираторной поддержки. И работать ими последовательно и правильно, ориентируясь на респираторные показатели. Вот, наверное, вот так я отвечу.
Андрей, спасибо, очень развернуто. В отношении этого вопроса мне очень нравится, что говорят старшие коллеги. Дмитрий Витальевич Трощанский часто по этому поводу и понятно для меня, как для терапевта говорит. Андрей Игоревич Ярошецкий тоже в своих лекциях постоянно об этом говорит. Очень удобное понятие, такое психологическое и философское, цена дыхания.
Вот. Вот
если у пациента цена дыхания высокая, то есть механика дыхания – это одна история, она звучит как-то по-другому. Вот когда цена дыхания высокая, когда пациент на текущих настройках неинвазивной вентиляции легких там выдает объемы минутные за 15 литров, тут уже стоит задуматься о том, все ли мы хорошо делаем и так уж ли у нас стабилен.
Да-да, наверное, цена дыхания, она будет звучать более понятливее в этом вопросе, нежели чем работа. Ну, работа работает, а цена – да. Конечно, чем выше цена, тем пациенту хуже. Это правда.
Андрей, расскажи, пожалуйста, есть, как я понимаю, имея дело с ОРДС, который как бы является такой конечной проблемой дыхательной недостаточности при ковиде. Так вот, есть у нас такая, как я понимаю, шкала ОРДС-нет, где мы можем подбирать уровень ПДКВ, используя
шкалу, таблицу,
да, используя шкалу, таблицу. Скажи, пожалуйста, пользовались ли вы этой шкалой на старте своей работы с ковидом? Отказались ли от нее? Наоборот, приняли ее? Следуете ли ей? Как вообще сложились
отличный
отношения
вопрос.
В твоем отделении, да, потому что ты учишь ординаторов, что ты им про это рассказывал?
Как-то поделись? Отвечу сразу, даже перебью. На сегодняшний день шкала RDS-NET не показала при ковиде никакой эффективности, потому что она была придумана для совершенно другой патологии. Вот. Почему? Потому что механика, как мы уже знаем, на начале работы в марте, когда мы получили первых пациентов, я только в марте начинал работать в коммунарке, конечно, мы лечили пациентов традиционно по отношению к респираторному дистресс-синдрому. Это были последние рекомендации до 20-го, еще до ковидных. Это был 15-й год. И, конечно, там было написано, во-первых, что было написано? Максимально быстро интубируй, безопасная вентиляция. Да, можно было использовать какие-то методики, в том числе подбирай по таблице RDS-NET PIP-FIO2. Но оказалось, что все не так. Оказалось, что механика дыхания совершенно другая. Оказалось, что механика легких тоже совершенно другая. Мы увидели совершенно другую картину. Мы увидели другую эластичность. Мы увидели другую упругость легких. И подбирать уровень ПДКВ под не то что интактные легкие, но под другую механику легких оказалось неэффективным. Совершенно неэффективным, и поэтому достаточно быстро от этой истории отказались и стали говорить о том, что нужно использовать минимальные конечно-экспираторные настройки, минимальное конечно-экспираторное давление в дыхательных путях. Но здесь опять же, что понять минимальным, понимаете, здесь мы смотрим на пациента худенького, пациента тучного, и все-таки я считаю, вот в отношении... Мое отношение к таблице RDS-NET было всегда никакое, я честно скажу. Пускай в меня плюнут академики и все, кто захотят. Мое отношение было всегда, всегда к этой таблице очень-очень скудным. Я объясню, почему. Потому что я считаю, что и всегда считал, что человек, каждый человек – это отдельная единица с отдельным организмом, с отдельным ответом. И до того, как мы начали называть недавно век персонифицированной медицины, в моем понимании было уже давно, что все нужно подбирать отдельно под больного. И поэтому, конечно, если я возьму пациента, я беру свой личный опыт, я не буду настраивать вот этот уровень ПДКВ, подбирая таблицу RDS-NET, хотя она классически берется там во многих исследованиях, сравнивается по таблице RDS-NET с транспульмональным давлением или еще с каким-то уровнем подбора там. Одна из последних трендов – это по конечно-остаточному объему легких, там, вымыванию индикаторного газа и так далее, гелия. Я скажу так, что этой таблицей пользоваться я не буду. Я буду пользоваться теми методами, которые я буду увидеть на больном, на аппарате, подбирать на уровень конечно-экспираторного давления и PO2, оценивая доставку кислорода, кислотно-основное состояние в артериальной крови и механику легких, исходя из того, что я увижу на самом аппарате и других расчетных показателей, в том числе транспульмональное давление, квазистатическая форма петли, индекс массы тела, в том числе и оценка КТ-картины легких. Вот так.
Андрей, в своем ответе, в самом конце ты сказал хорошую такую историю, в отношении которой хотел, у меня родился вопрос. Кислотно-основное состояние. Как часто ты пользуешься этим методом оценки газа в крови у пациентов, которые находятся на вентиляции? И вообще, как порекомендуешь? Ну, например, пришел доктор, который решил поменять какие-то настройки на аппарате, он их поменял. Когда в следующий раз ему взять газы крови? И вообще, например, берете ли вы газы крови, артерия, вена, сопоставляете ли какие-то данные на этом, или достаточно просто артерии? Я знаю, что некоторые доктора могут спокойно перепутать и посмотреть и оценивать венозную кровь. Да, то есть можно немножко про кислотно-основное состояние, но только так, не широко, а именно применительно.
Я понял. Просто, Василий Леонидович, ты всегда затрагиваешь такие темы, на которые я... Люблю поболтать. Отвечу, значит, так, с последнего, с смешанной венозной кровью. Сатурация смешанной венозной крови – отдельная история, не оценивает никак степень отражения насыщения крови, она оценивает степень насыщения, как это, как кислород отдался тканям, и поэтому на этом мы сразу забудем. Сатурацию смешанной венозной крови надо оценивать, и к этому параметру уже много лет есть много претензий. Есть много претензий. Для этого нужно почитать современную литературу и отношение к этому показать. Что касается, напомни, пожалуйста, до смешанной венозной крови.
Я спрашивал, пришел доктор, да, все, что-то опять поменял на аппарате. Когда ему взять?
Ну, во-первых, газы?
Час, 45 минут.
Окей, во-первых, ну, если мы вечером не интубировали больного, взять его перед интубацией, это, наверное, золотое правило. Вот. Если уже пациент находится на искусственной вентиляции легких, какой бы ни был. Ну, мое сугубо, наверное, такое, да не то, что мое личное мнение, мне кажется, мировое мнение, не могу говорить, что я не какой-то там великий человек. Во-первых, решил поменять настройки, поменяй настройки. Дай человеку 20-30 минут, потому что дыхательный паттерн должен адаптироваться в течение какого-то времени, 20-30 минут. Особенно, если ты поменял пейп, поменял режим, поменял настройки. Через 20-30 минут возьми его через... Вообще по мере необходимости нужно брать. Если ты ничего не меняешь, если ты через 20 минут взял 30 минут, тебя относительно все устраивает, для пациента это адекватно. Ты считаешь, что это адекватно как врач, я бы взял еще через 3 часа, если это вот, в день я работаю, допустим, в 10 я поменял настройки, часа в 2, в 3 я бы взял еще раз артерию, оценил бы ее. Если у меня нет никаких радикальных изменений, я не планирую тактику менять. И, конечно же, на утро, для того, чтобы оценить степень эффективности проводимой моей искусственной вентиляции легких. Думаю так. Но у пациентов на ИВЛ раз в сутки обязательно должен быть взят анализ газов артериальной крови. Обязательно. Обязательно.
Угу. Принято. А часто тебя приглашают для того, чтобы, ну, такую экспертизу взгляда со стороны оказать. Я знаю, что раньше была практика и по разным стационарам ездить. И здесь в отделениях ты часто приходишь помочь с настройками аппаратными. Скажи, пожалуйста, твою логику действий, когда у пациента рефрактерная гипоксемия. Вот какой там какой-то алгоритм в голове у тебя пролетает? Что надо посмотреть, чем воспользоваться для того, чтобы преодолеть эту проблему?
Гипоксемия. Василий Леонидович, слушай, вопрос на самом деле такой, я бы сказал, загадочный. И вот какого-то такого алгоритма я не скажу. Я смотрю на пациента, я смотрю, вот, честно говоря, подхожу, открываю монитор, смотрю больного, может быть, послушаю, посмотрю снимки в первую очередь. Открою ИМИАС, посмотрю снимки, чтобы понимать, с чем все-таки предстоит работать и что я могу увидеть на аппарате ИВЛ. Вот. И исходя из этого, уже начинаю играть, не играть, наверное, настраивать определенные параметры, по-разному их варьировать, комбинировать режимы, потоки. Ну вот... Проводить порой 2-3 часа у постели больного, у аппарата и у постели больного, смотря на то, что будет оптимальным. И, конечно, если эта рефрактерность, этой гипоксемии не удается избежать, к сожалению, ну, наверное, все-таки я буду обращаться к специалистам ЭКМО, потому что боюсь, что в этих условиях, наверное, даже великие знания... Аппарат искусственной вентиляции легких физиологии не способны победить природу. Думаю, вот так.
Ага, хорошо. Сейчас крутился у меня вопрос. Да. Значит, вопрос звучит так. В своих лекциях Андрей Игоревич Ярошецкий отдельное внимание... много-много рассказывал про показатель, который называется driving pressure. Он вошел в широкую практику людей вокруг меня, скажем так, относительно недавно. Я как терапевт вообще смутно понимаю, что это. Просто знаю, что что-то не должно быть больше чего-то. Так вот, для тех зрителей, которые находятся в такой же темной неведении, как я, можно свое отношение высказать по этому вопросу?
Конечно, тоже хороший вопрос, на самом деле. И как-то сейчас, не знаю почему, более популярно стали об этом говорить и понимать, что ли. Я, честно говоря, вот там, вот, хотя разговоры о нем уже, по-моему, с 15-го года идут, о driving pressure. Вот, и многие ходили, говорили, да, driving pressure, там, в институте, в ординатуре, в больнице, там все driving pressure. Что driving pressure? Это вот примерно приборы 300, что приборы, что 300. История здесь очень проста, на самом деле. На самом деле эта история очень проста. И она настолько проста, что ее можно использовать при кроватке. Есть такой замечательный ученый, Марсело Амато, от которого все пошло. Тот самый ученый, который сравнил в свое время, сделал эпохальное исследование на пороге там, веков, наверное, да, в 2000 году. Это исследование было сделано этим ученым и его команде, командой. Он сравнил в свое время традиционную вентиляцию и вентиляцию с малыми дыхательными объемами. И показал, и на долгие годы вот эта парадигма стала. Малых дыхательных объемов, ПЭП-плато ниже 30, малый дыхательный объем 6-8 мл на килограмм. Как-то все это засело в голове надолго. Ну, конечно, сейчас уже все поменялось. Не то, что все поменялось, но несколько модернизировалось. Что касается... Это как небольшая предыстория. Что касается driving pressure, об этом говорил Царство Небесное уже в 86 году замечательный наш ученый российский, и статья эта даже есть, и назвал это вентиляционным давлением. Это Эдуард Михайлович Николаенко. Он не знал, как описать еще об этом. Это было, об этом говорил, это можно почитать и послушать его лекцию. Это не на каких там правах. Но Марсело Амато — это тот же самый ученый, который пошел иначе. Он собрал огромную базу данных американских клиник, огромнейшую базу данных. Они ее командой проанализировали, как вентилировали, ну, то есть детально проанализировали все исходы, параметры, режимы пациентов. Огромная работа была статистическая проделана, прям вот очень-очень серьезная. И заметили, что разница двух давлений, оказывается, имеет возможность влиять на безопасность вентиляции. Что это такое? Driving pressure. Как-то была конференция, и вообще говорили, переводить это или не переводить. Вентиляционным называть его давлением, движущим давлением. Ну, много можно встретить разных интерпретаций. Решили оставить наши корифеи истинное название, driving pressure, и его не менять. Driving pressure рассчитывается очень просто. Это разница между P-плато и ПДКВ. Только учитывается ПИП тот, тотальный. То есть ПИП, который установлен, плюс, по идее, ПДКВ, который тоже у пациентов может иметь место. И вот что получили они. Получили они три замечательных результата, которые написаны в этой же статье и картиночками очень хорошо продемонстрированы. Если, как мы настраиваем, собственно, этот аппарат, как мы настраиваем режим, любой режим, давайте вспомним, уж если мы говорим о таких истинах, что такое P-плато. У нас всегда есть P-плато, это та величина, то давление, которое потенциально отражает давление в альвеоле, то есть давление в легкие, в конечные точки, где происходит газообмен. То есть это есть у нас то самое P-плато. ПИП, понятно, конечное экспираторное давление в дыхательных путях, которое мы настраиваем сами. И вот, что получается. Если мы не изменяем уровень ПДКВ, но при этом с определенным моментом времени у нас увеличивается P-плато, например, стоит у нас ПИП 10, P-плато было 25, потом стало 27, потом стало 32, потом стало 34, но при этом уровень ПДКВ не меняется, ученые показали, что летальность при этом значительно повышается. Люди погибают. Безопасность становится, вентиляция становится небезопасной. Второе, это когда при увеличении уровня ПДКВ, конечно, экспираторного давления, к примеру, было 5, стало 7, вместе с ним настолько же увеличивается уровень P-плато. С 5 до 7 увеличивали P-плато, и при этом, с 5 до 7 увеличили ПДКВ, например, с 25 до 27 вырос плато. С 7 до 10 увеличивали ПИП, с 27 до 30 выросло П-плато и так далее. То ученые показали на огромной когорте пациентов, что это по сути интактные легкие, ничего не изменяется, и летальность не изменится. И поэтому в данном случае прибавлять ПИП не имеет никакого значения. Не имеет никакого значения. И что самое интересное для нас, чего мы стараемся добиться, при поражении, при гипоксемическом поражении, при ателектазах, при увеличении уровня ПДКВ у нас снижается уровень П-плато, к примеру, с 7 мы увеличили до 10 уровень ПИП, то есть с 7 до 10 конечное экспираторное давление в дыхательных путях. А уровень П-плато у нас снизился с 27 до 23, и тем самым это разница 23 минус 10, 13, показывает нам о том, что выживаемость у пациентов больше и безопасность вентиляции выше. И, соответственно, чем больше мы поднимаем у пациентов, с 10 увеличили до 12 пип, и, допустим, П-плато у нас уменьшилось еще на 2, стало не 23, а 20. Driving pressure стал уже, это разница между P-плато и PIP, стало уже 10. Ого, молодцы, значит, стало еще лучше. Замечательно, все круто. Но только стоит нам снова увеличить конечное экспираторное давление с 10, там, к примеру, до 12, и P-плато стало уже не 20, а 23, произошел скачок, то все, нужно остановиться. Уже ничего не меняется. Уже фой становится больше, уже перераздувается. Уже происходит перераздутие того, что уже раздуто. И нужно вернуться в ту конечную точку, где driving pressure был минимальный. То есть там, ниже 15. И, соответственно, большим статистическим методом была разработана эта величина. Что driving pressure в идеале, соблюдая протективный режим, безопасную вентиляцию легких, не должен подниматься вот эта разница выше 15. Чем выше эта разница, тем больше повреждающее давление, тем больше стресс and strain, тем больше растяжение, тем больше напряжение. Вот, собственно, такой ответ, кратенький, на этот вопрос.
Принято. Андрей, смотри, такой вопрос. Все хорошо получается с вентиляцией у пациента у тебя и у твоих коллег. И вы идете, начинаете мыслить в сторону экстубации. Какую стратегию лично ты предпочитаешь для того, чтобы отлучить пациента от
аппарата? Экстубация или деканнюляция? Ну, отлучение от аппарата.
Отлучение от аппарата, я специально воспользовался таким. Понятно.
Ну, все здесь очевидно, это все прописано давно, тоже везде. Ну, самое простое – это минимальная седация, минимальное возможное отключение от седации, это переход на вспомогательные режимы вентиляции. Если это необходимость в присутствии полинейропатии, это тренировка пациента все-таки, насколько это возможно, его силы. Это адекватная нутритивная поддержка, это огромный комплекс работы. И самое лучшее, это уже тоже доказано, существуют в разных аппаратах различные тесты, которые, конечно, больше относятся, наверное, к области анестезиологии. Тест силы, тест мощности, НИФ и П01. Но в условиях интенсивной терапии они мало показали свою эффективность. Такие краткосрочные тесты. НИФ минус 30, экстубировал, а через полчаса у тебя пациент снова в одышке и в апное. Нет, для этого существует сейчас аппараты хорошие. У нас есть хорошая, замечательная штука. Называется SBT, Spontaneous Breathing Test. Или там RSBI, Rapid Shallow Breathing Test. Индекс, пожалуйста. Опять же, есть индекс Тобина, который можно посчитать. Если все совпадает, пациент дышит адекватно в течение определенного количества времени, отключаем, Т-образная трубка, кислород, еще немного дышит, мышечный тонус восстановлен, экстубируем. Все достаточно просто, на мой взгляд. Ну, вот в таком классическом случае.
Понял. Так аккуратно прошлись, да, к экстубации. Не могу не спросить твоего отношения к очень резонансной в последнее время теме. Набирает популярность или стал снова популярным, или и неважно, как назовем, режим...
Чую вопрос, я ждал. Да.
Я думаю, что многим из наших слушателей все-таки захочется услышать, потому что я думаю, что ты, ну, как бы многие наши зрители знают, что Сергей Николаевич Авдейкин в сентябрь, на своем сентябрьском выступлении очень так мощно выступил, да, резонансно. После этого во многих учреждениях города Москвы, ну, я знаю, что во многих регионах стали пользоваться этим режимом. Люди видят, описывают какой-то положительный эффект, быстро нарастает респираторный индекс у пациентов, быстро восстанавливается уровень оксигенации, давление кислорода в артериальной крови. Дай какие-то свои комментарии по этому вопросу. Что ты лично думаешь в отношении этого давно забытого режима?
Не могу сказать, на данный момент всего слишком против, хотя не являюсь поклонником этого режима, не буду вдаваться в подробности, почему, может быть, мало использую, но, во-первых, мне кажется, что этот режим, ему нужно найти свое место, свое время и свое место, это все-таки режим не для всех пациентов, во-вторых, как у любого другого режима, его нельзя использовать как волшебную палочку. Я в своем таком недавнем посте, что ли, в Телеграфе, я думаю, ты прочитал, я написал, что нельзя такие сверхценные идеи выносить поперек всего и забыть про традиционные подходы. Я имею в виду традиционные не объемы, традиционными, а все-таки забывать классику респираторной поддержки. Я считаю, что этот метод требует большой доработки и все-таки большого изучения на разной популяции пациентов. Почему? Потому что, ну да, ты видел сам, я вчера поставил транспульмональный датчик пациенту, который вентилировался во-первых. То, что я увидел, меня не удовлетворило. Конечно, это были скачки транспульмонального давления, которые, ну, наверное, меня не устроили. Я перешел на другой путь, по классике, по подбору транспульмонального. Он дал свои эффекты. Кому-то он помогает быстро, и мы это видели в нашей клинике тоже. Но я считаю, что нужно работать, нужно не просто спорить, а нужно нам показывать факты. Может быть, мы найдем какой-то компромисс и найдем какую-то действительно нишу, точку приложения для этого режима. Я вот убежден так, что то же самое, что мы про ПИП говорим, мы же не можем поставить 7-1 ПИП. То же самое, я уверен, что мы не можем поставить один режим АПРВ там, всем пациентам. Я думаю, что над этим надо работать не только над его исследованием у нас здесь и вообще вот в стране, а еще и мало того, что работать, надо его еще и познать, надо еще им научиться работать. Вот что самое главное, это инструмент. А инструмент работает только в руках хорошего мастера. А хороший мастер будет тогда, когда он будет понимать хорошо, с чем он работает, когда он будет знать физиологию в первую очередь. Опять же говорю, что не режим лечит, а физиология. Если мы будем его применять, наверное, правильно, физиологично, то, может быть, я скажу, что да, ребята, это круто. Но пока я этого сказать не могу, к сожалению. У меня есть к нему некий скептицизм.
Супер, это то, что хотелось бы услышать. Это абсолютно честное, профессиональное мнение. Тем это, в общем-то, и ценно. И, наверное, ради этого и да, задумываются подкасты подобного уровня. Андрей, скажи, пожалуйста, я просто не хочу затягивать, мы приближаемся к двум часам. Скажи, есть ли у тебя какая-то тема, которую хотелось бы сегодня затронуть еще в отношении вопросов
механических? Да нет, наверное, просто хочется сказать.
Давай так, вот такой момент. Андрей, извини, да. Значит, Андрей, на твой взгляд, когда стоит делать трахеостому и кому? Да, кому вы должны переводить на трахеостомировать? Потому что я знаю, что за время пандемии отношение к этому вопросу поменялось в том числе не только в конкретно взятой нашей больнице. Раньше стратегия говорила о том, что трахеостомия должна была рассматриваться только пациентам, которых мы предполагаем на длительную вентиляцию, а длительная вентиляция это больше там, 10-12 дней, насколько я помню, по бразильскому исследованию. Сегодня мы позволяем себе у ряда пациентов планировать трахеостому на вторые там, сутки после перевода на механическую вентиляцию. А где же золотая середина? Какое твое мнение?
Слушай, Василий Леонидович, на самом деле я вот боялся этого вопроса. Не хочу себя не провоцировать, ни как-то не пропагандировать на самом деле. Я считаю так, что если мы в течение 3-5 дней не можем пациента отлучить от респиратора и нет у нас перспектив на это, то это, конечно, трахеостома. Вот сухо, коротко и лаконично.
Вот. Я слышал от коллег опасения, что на трахеостоме переводить пациента в прон-позицию более опасно. Какое твое мнение? Сам маневр перехода в прон-позицию у пациента с трахеостомой технически выполняется сложнее?
Сам работал, ты прекрасно знаешь, и работаю по сей день в больнице и переворачиваю. Сейчас, конечно, не так часто, но помогаю переворачивать. Я не могу сказать, что трахеостомы пациента, повернуть пациента в пром-позицию сложнее, чем с трубкой. Абсолютно не сложнее. Я могу сказать, что даже уход за этой трубкой будет, с моей точки зрения, может быть, это сестрам надо ответить на вопрос, а с моей точки зрения это может быть даже и проще. Почему? Василий Леонидович, ну давай просто с тобой порассуждаем уже. Ну, трахеостома – это меньше мертвого пространства. Если мы кладем пациента, мы кладем его на подушки, на какие-то, да, там, под грудь мы кладем, либо на специализированную подушку. По большому счету, этот контур спокойно подключен к порту трахеостомы. А если мы говорим о перевороте пациента с трубой во рту, ну, простым языком, с трубой во рту, то этот пациент, он может завернуться, он может ее перекусить. Ну, конечно, перекусить ее сложно, она может перегнуться. Перегнуться даже не в том месте, где ты ожидаешь, на уровне резцов. Она может перегнуться и внутри. Разные случаи мы встречали. Поэтому я могу сказать, и уход, опять же, фиксаторы, эти кляпы, это все в своем течении нет. Я не могу сказать, и глубоко убежден, что никаких сложностей трахеостома, ее наличие у пациента не затрудняет переворот больного в пронпозицию. И тем более еще при нормальной укладке это позволит сохранить и лицо. Я имею в виду от пролежни, от всего. Поэтому здесь я в этом абсолютно убежден. Как вот что хотите, это мое мнение. Вот просто мое мнение.
И ты имеешь на него право, конечно же. Лично мне представляется трахеостома ранее перспективнее для того, чтобы провести отлучение пациента от аппарата. Почему-то мне как-то у меня внутреннее кажется, что это происходит для пациента менее дискомфортно, снижает, возможно, частоту. Пациент меньше имеет рисков начать бороться с аппаратом.
Ну, во-первых, это требует меньше седации, с одной стороны. Во-вторых, это другой комфорт. С точки зрения комфорта, ну, сложно сказать комфорт. Все-таки это трахеостома. Меня больше пугает здесь, я согласен, и в моем там, недолгом десятилетнем, там чуть больше опыте работы, я могу сказать, что я тянул порой пациентов, седация пропофол, дексметамидин. Стоило наложить пункционно-дилатационную трахеостомию, отключить пропофол, убрать морфин, и пациент в сознании, в ясном. И на следующий день ты, в принципе, уже готов его экстубировать. Действительно, это так. И ты всегда, подходя к трахеостоме, ты думаешь, а надо ли? О том, что они действительно отлучаются быстрее, я согласен абсолютно. Это меньше, действительно меньшая потребность, как мне кажется, в седации, которую мы порой, реаниматологи, немножко переиспользуем. Слишком часто, слишком много и зачастую неоправданно. Поэтому я ничего против трахеостомы не имею. Меня пугает трахеостома только ее осложнение. Я их встречал, я их видел, поэтому все-таки она должна быть, если ты накладываешь, то она должна быть отработана, она была аккуратной, как все мои учителя говорили. Андрей, всегда учись работать деликатно. Вот так.
Еще такой вопрос лично у меня. Никогда не видел, чтобы это где-то работало в Москве, но тем не менее встречал это в журналах по критической медицине. Причем это было в последние полгода. Использование веса, который укладывается на переднюю брюшную стенку пациента при механической вентиляции. Слышал ли ты такое?
Честно, к своему стыду, наверное, я вообще этого не слышал.
Я попробую найти эту статью. как раз обсуждали с Сергеем Николаевичем Авдейкиным, который говорил, что да-да, раньше там лет 5 назад эту историю пытались изучать и даже видели какие-то там бенефиты при ряде состояний, но, в общем, в итоге ничего не вошло. Честно сказать, пока сейчас слушал тебя, пытался
просто
найти
не понимаю, статью. В чем идея, в чем, ну, как с точки зрения, что это, создать интернет, не знаю, ну, долгий период рассуждений, наверное, можно, ну, не могу сказать, надо почитать, понять хотя бы, что авторы имели в виду, и тогда уже порассуждать на эту тему, ну, что всякое бывает.
Ну, это в некоторых журналах, скажем так, встречалось как интермитирующая абдоминальная вентиляция на интермитирующем абдоминальном давлении, как альтернатива респираторной поддержки там, и так далее. Но да бог с ним. Опустим, если это, в общем-то, не при, ну, как бы, здесь нет темы для обсуждения.
Ну, найдет эффективность, найдем груза, что не проблема.
Да, это тоже правда.
Я просто хочу выразить свою благодарность Василию Леонидовичу, что он согласился на этот подкаст, потому что он знает мое отношение к респираторной терапии, он знает, насколько я за нее так, наверное, радею. Это один из моих интересующихся элементов в науке, и он очень деликатно помог этот подкаст провести, задал вопросы, на которые действительно актуальны, интересно, и несмотря на то, что без обид он терапевт, при этом я знаю, что в спектре его увлечений тоже имеется респираторная терапия в том или ином виде. Поэтому, Василий Ильич, спасибо тебе большое, что ты поддержал меня в этом вопросе и помог провести этот подкаст. А всем, кто будет слушать или послушал его, я от себя, наверное, последнее слово просто хочу сказать, что, друзья, не надо ставить перед собой какие-то волшебные задачи, нужно волшебные задачи, но к ним идти правильным путем, ставить все, как говорил учитель Борис Романович Гельфанд, под критичность, под сомнение, проверять, исследовать и в первую очередь научиться топить в потоке информации, читать как можно больше книг и не просто читать, понимать их, и быть к своим пациентам максимально эмпатичным, потому что мы все так или иначе можем оказаться на реанимационной койке. И дай бог, чтобы рядом с нами были те люди, которых мы смогли научить, сами научились, и чтобы мы могли помочь и себе, и друг другу, и, конечно, нашим пациентам. Вот, наверное, такие вот слова бы я хотел сказать в конце.
Прекрасные слова. В свою очередь просто скажу, что не мог не поддержать начинание. Во-первых, не мог не поддержать своего коллегу Андрея Олеговича, потому что коммунарка – это, в общем-то, не коллектив, это семья. И, в общем-то, если мы... Я к этому отношусь вот прям по-семейному. Поэтому Андрей всегда можешь рассчитывать на мою поддержку. Естественно, организацию я бесконечно благодарю за приглашение, потому что для меня, как для неспециалиста в интенсивной терапии, большая честь вообще что-то говорить рядом с, на мой взгляд, одной из немногих терапевтических, условно-терапевтических направлений, которые реально спасают жизни. Я говорю это как терапевт, да, то есть когда ты назначаешь ингибитор АПФ пациенту кардиологическому, когда ты используешь препараты у пациентов пульмонологических, ревматологических и так далее, такого ощущения, что ты участвуешь в жизни и в качестве жизни своего пациента, как в интенсивной терапии, ты не испытываешь. Поэтому очень большое доверие для меня участвовать здесь. Ну, то есть проявлено высокое доверие. Большое за это спасибо. Спасибо всем слушателям, которые оставались с нами на протяжении всего этого подкаста и дослушали его до конца. Если вам понравилось, расскажите, пожалуйста, об этом проекте своим коллегам. Нас должно быть больше, информация должна быть более открыта. Ну и до встречи на новых подкастах.